Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», пятница, 4 октября. Меня зовут Юрий Буткин. Сегодня в программе «Своя правда» мы говорим о, как кажется, немотивированной жестокости. Впрочем, все по порядку. Классная руководительница ученика московской школы 1536, которого окунули головой в унитаз, заявляет о намерении подать иск за ложь и клевету в свой адрес. Женщина жалуется на травлю. Цитирую по телеканалу 360. Речь предположительно идет о посте генерального директора театра Резника Ирины Романовой, которая опубликовала видео с моментом, на котором голову ребенка окунают в унитаз. Классная руководительница по фамилии Любарская рассказывает, что после этого ее и ее семью преследуют в соцсетях, угрожают, ей звонят с незнакомых номеров, родители мальчика, по словам педагога, на контакт не идут. В свою очередь, генеральный директор театра Резника Романова рассказывает, что ребенка тоже травят. Она отмечает, что некоторые люди хотят выйти на митинг его дома в защиту учительницы и школы, а волнение среди учеников поднимает, мол, классная руководительница. Что это такое? Об этом попытаемся поговорить. Ирина Соковня, подростковый врач, психолог и писатель. Ирина Ильинична, добрый вечер.
Добрый вечер.
Леонид Перлов, учитель высшей категории, почетный работник образования Российской Федерации. Леонид Евгеньевич, добрый вечер.
Здравствуйте.
Прямой эфир, смс-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Для звонков номер 7373948, код города 495. Итак, это какая-то действительно немотивированная жестокость. Это можно объяснить тем, что это такой особый возраст, или тем, что особый время года. Ирина Ильинична, прошу вас.
Ну, понимаете, да, в данной ситуации я, значит, насчет времени года я бы подождала. Бывают, да, бывают осенние обострения у людей психически нездоровых, это как врач я гарантирую такие возможности, но в данной ситуации мы имеем дело с типичной подростковой жестокостью. Я посмотрела материалы, я знала тему, посмотрела материалы и увидела, что мальчики, которые вот этот, значит, акт окунания совершали, они в восьмом классе. Раз они в восьмом классе, они проходили уже что-то по правам человека. У них был предмет в седьмом классе. Им 14 лет, и они, в общем, несут по 29 статьям, они несут ответственность. И здесь они будут отвечать по полной. Это, извините, не маленькие дети, которые в детском саду вокруг унитаза расшалились, кораблики там пускали. С чем это связано? Ну, тут очень долго можно рассказывать относительно того, что обязательно в этой группе был какой-то лидер, который все это придумал. В этой группе были обязательно шестерки, которые его поддержали, были рядовые члены группы, которые в этом участвовали, потому что один человек не окунет семиклассника. Что это? Самоутверждение? Возможно. Комплекс неполноценности? Возможно. Я имею в виду мальчика, который все это организовал, или мальчиков. Возможно, зависть, потому что жертва, в данном случае мы будем говорить о виктимологии, о жертве, жертва в театре Резника.
Но успешен, да.
Жертва достаточно, так, насколько можно понять, достаточно успешен. Может, он там по математике не очень успешен, но он, может быть, он гуманитарно успешен, может быть, артистически успешен, то есть он успешен. И вот это вот «а кто ты такой?» Не так ли? Да? Вы как педагог это хорошо знаете, Леонид?
Это Ирина Соковня, Леонид Перлов. Прошу вас, что вы увидели в этих сообщениях по поводу окунания в унитаз в школе?
Ну, в первую очередь, я увидел очень мало нового для себя.
Ну, это безусловно.
Тут чучело напоминает, кстати.
Регулярно, да, чучело, сколько уж этому фильму, третий десяток лет, как минимум, если не больше.
Четвертый.
Четвертый, да, если не больше. Такие вещи случались и раньше. Стали чаще, на мой взгляд, случаться. Либо мы получаем больше информации, либо действительно чаще. И я это связываю в первую очередь с двумя вещами.
Если можно, чуть ближе к микрофону.
Да, конечно.
Спасибо.
Во-первых, с несравнимо более агрессивной средой, в которой сегодня находится ребенок по сравнению с предыдущими декадами. И, во-вторых, увы, все ниже и ниже опускающаяся квалификация педагога, который работает с этими детьми. Для того, чтобы подобные вещи не происходили, либо происходили не столь регулярно, ну, необходимы педагоги другой квалификации, которых, к сожалению, у нас...
У нас... Нет, подождите, у нас для вас других педагогов нет, подождите.
А если у нас, у вас, у нас других педагогов нет, следовательно, ну, по крайней мере, одна из причин, по которым такие вещи возникают, неустранимы с точки зрения общества, и максимум, что здесь можно сделать, это вот по этому поводу переживать. Говорить, скандалить, шуметь и так далее. Потому что в школе, что бы ни происходило, так или иначе упирается в квалификацию педагога.
Леонид Перлов, Ирина Соковня, прошу вас.
Леонид, вы знаете, я, значит, не склонна сейчас в ваше сообщество педагогическое. Я врач, вы педагог. И, кстати, сегодня день учителя, я вас поздравляю.
Спасибо.
Вот, так вот... Я не склонна бросать камни в педагогов. Дело в том, что подросток, как правильно вы сказали, как был агрессивен, так и есть агрессивен. Это вот мы сейчас имеем типичный случай педагогический, ваше рассуждение, это когда педагогика пытается бороться с физиологией. Физиологию победить нельзя. Выброс гормонов, который начинается в возрасте где-то 12 лет и продолжается очень активно до 16-17, он был, есть и будет. И средневековый школяр, который ходил на занятия с чернильницей и грифельной доской, этот школяр, он был такой же. И жил он в весьма-весьма тяжелых условиях, когда и кушать было нечего, и когда убивали друг друга прямо на улицах. Но, тем не менее, этого школяра воспитывали, помимо всего прочего, еще и дома. А у нас что получилось? Я с вами абсолютно согласна, что есть тут вина школы, но не конкретных педагогов. И вина школы, она не на школе этой конкретной 1536 лежит, а она лежит на системе... на образовательно-воспитательной системе, в которой вот этот воспитательный момент, если я не права, вы меня поправьте, но моя точка зрения такая, что воспитательный момент ушел из школы. Нет, я не за то, чтобы вернули пионерскую организацию, хотя она не такая уж была и плохая, но какую-нибудь организацию вернуть детям, чтобы они могли посмотреть друг другу в глаза, а не смотреть все время в свои гаджеты. Дети разучились смотреть друг другу в глаза. И вот это вот понятие, что такое стыдно и что такое не стыдно, для них через гаджет, они не случайно снимали его на гаджет.
Но это же не дети разучились, это же взрослые их разучили или не научили?
Нет, вы знаете что, я должна сказать, что вы насчет взрослых, знаете, как говорил Сент-Экзюпери, я слишком долго жил среди взрослых, и от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Я считаю, что наши дети гораздо более... Я постоянно работаю с подростками. Но я считаю, что наши дети гораздо более продвинуты. Они думают по-другому. Они думают по-другому. У них другая система мышления. Но этические ценности, они как были, 10 заповедей и вытекающие из них последствия, так и есть. И вот это должен кто-то в них вложить. Кто-то должен протянуть им эту добрую, значит, психологическую ниточку, что ты человек, ты не имеешь, ну, никакого права обижать себе подобных. А вы действительно правы, мы живем в агрессивной среде.
Можно мне? Хорошо, да, Ирина Соковня, Леонид Перлов, прошу вас.
Два момента. Да, физиологию нельзя переломить, с ней нельзя и не следует бороться. Но выброс адреналина можно и должно, на мой взгляд, как учителя, канализировать.
Да какой к черту да адреналин, когда речь идет, извините, ради
бога. Я вас не буду извинять, я вас не перебивал.
Да, хорошо. Прошу.
Так вот, вот эту вот активность подростковую можно и должно канализировать, и за многие годы школьной практики я убедился, что это осуществимо. Да. При наличии надлежащей квалификации. И я не возлагал вину ни в коем случае на своих коллег, Я просто констатировал, что сегодняшняя подготовка сплошь и рядом недостаточна для того, чтобы педагог с этой ситуацией справился. Это не вина педагога. Это вина общества, опустившего педагога ниже всякого плинтуса уже буквально, в том числе и в глазах учеников, через глаза их родителей, а также непосредственно. Так что решать эту проблему можно, но, на мой взгляд, в этом направлении.
Так вот, смотрите, секунду. Я слежу за сообщениями, которые приходят от наших слушателей. Напомню, это прямой эфир, значит, можно писать через смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм, говорит МСК-бот. И вот это пришло одно из первых сообщений. Значит, смотрите, кого-то опустили в унитаз, а кого-то на новый пенсионный возраст в 60-65 лет. И это подростки у вас нехорошие? Ну, в том смысле, что не в подростках дело. Ирина Соковня, прошу вас.
Я только вот маленькую коррективу я хотела внести. Дело не в адреналине. Адреналин, ладно, он всю жизнь будет выделяться. Дело в том, что вот в этом периоде, когда 12-16 лет, колоссальный выброс гормонов, которым подросток не привык, специфических гормонов у девочек, специфических гормонов у мальчиков. Это как с утра вот он встает, этот человечек, обожаемый мной, с которым я всю жизнь работаю, с этими ребятами, и он встает или она встает утром, и как будто этому человечку налили стакан коньяку, и после этого он пошел в школу. Вы понимаете, он должен погасить это в себе. А так построено, что он мало двигается, и она мало двигается. Ну, сейчас мы о мальчиках говорим, будем в основном о них говорить. Они мало двигаются, мало занимаются спортом. К сожалению, во многих школах спортивные залы сдаются под какие-то коммерческие дела, а у школьников нет возможности там во второй половине дня заниматься спортом и гасить эти гормоны. Вот почему я говорю о борьбе педагогики с физиологией. Да, педагоги признают наличие адреналина, но они не хотят признавать наличие андрогенов и эстрогенов, то есть специфических гормонов мальчиков и специфических гормонов девочек.
А наши слушатели, судя по всему, подозревают вас в том, что вы не хотите признавать окружающую среду.
Признаю окружающую
среду. Соцсети, пишет Макар, переполнены ненавистью и злобой.
Согласна я с вами, Макар. Я с вами согласна. Обязательно. Ведь что... В конечном итоге то, о чем мы говорим, мы так или иначе крутимся вокруг проблемы здорового образа жизни. Вот в этой ситуации подросток проявил себя как больной человек. Вот тот подросток, который окунал другого подростка в унитаз головой. У него психологически что-то не складывается с собственной душой, с собственным телом. И вот это понятие здорового образа жизни, оно нарушено. И что такое здоровый образ жизни? Это когда человек находится не только в гармонии с самим собой, но и в гармонии с окружающей средой. Зато а разве с этой окружающей средой можно находиться в гармонии? Нет.
Но другой у нас окружающей среды для вас нет.
Правильно, значит, совершенно правильно Леонид сказал, копеек, нужно, да, адаптировать.
Хорошо.
Леонид Пернов, прошу вас. У него, возможно, не очень складывается с тем, что вы сказали, зато у него все прекрасно обстоит со зрением. И слухом. Он видит не только на экране гаджета и на экране телевизора то, что происходит, он видит это просто на улице. Он,
согласна,
например,
с вами.
Вышел на бульвары в Москве 27 июля и все прекрасно увидел.
Ужас!
Я и сам там был.
Ужас!
Там была масса детей в подростковом возрасте, и это все происходило на их глазах. И это воспитание. Это воспитание, которое они получают.
И которого они,
да,
не получают в школе.
Мальчик в 14-15 лет встает утром, тестостерон у него хлещет из ушей, ему надо как-то с этим справляться, да, он справляется. Но опять-таки правильно поставленная педагогика, правильно поставленная воспитательная работа учителя способна с этим справиться. Я многократно убеждался в том, что да, это возможно.
452-й моего сына перед всем классом унижала учительница. О чем вы можете говорить? Дети часто копируют еще и учителей. Смотрите, значит, у нас окружающая среда недостаточно хороша. Потом, значит, социальные сети недостаточно хороши. Адреналин никуда не делся. Учителя недостаточно хороши. Из этого замкнутого круга вообще выход есть, Ирина Соковня?
Есть. Есть из замкнутого круга выход. Как всегда, это через образование.
Вот. Образование через учителя.
Да. Никуда не денется. Вы знаете, давайте не будем, значит, узко говорить учителя. Помимо учителя-предметника в школе должен быть психолог. Во многих школах редуцировали эту должность. И психология, ну, вроде бы ее на ЕГЭ-то не сдавать. Поэтому это можно и сократить. То есть, если великая вещь слова, да, вначале было слово, мы знаем, да, и слово было откуда и так далее, и так далее. Так вот, слово из школы постепенно, здесь, я думаю, вы со мной, Леонид, согласитесь, слово уходит из школы. У учителя нет времени на слово. Он бы, может быть, и рад поговорить с ребятами по душам, но у него на это нет времени. Вы знаете, сейчас среди программ, которые предлагаются школам, программы у нас там все утверждаются сверху, я не знаю систему создания программы и так далее, но я знаю, что сейчас создана новая программа, официальная, принятая, уже там подписанная, утвержденная, по ней учебники выпущены. Она называется «Здорово быть здоровым». Это программа, которая создавалась педагогами, психологами, врачами, и она пошла в школу. У нас в Москве 25 школ начали работать по этой программе.
Только День учителя все-таки завтра. Поправляют вас несколько человек из наших слушателей. 755-й пишет: отличная тема для Дня учителя. Получается, мол, печальная какая-то очень тема. Но смотрите, 812-й пишет: получается, что доктор Соковня говорит об одном, педагог Перлов говорит об одном, но оба о разном как бы. Но и тот, и другой говорят о том, что надо как-то канализировать, то есть увести подростка от того, что с ним происходит. Леонид Перлов, ну как-то это можно сделать?
Я уже сказал, это возможно. Для учителя, который умеет это делать.
То есть мы говорим о физических лицах?
Да, совершенно правильно. Мы говорим о конкретном специалисте, потому что с учеником работает конкретный специалист. Если он знает, как это сделать, он, по крайней мере, постарается, ну, минимизировать возможный негатив, возрастной негатив, от которого действительно никуда не денешься. Но, опять-таки, учителя надо готовить. В моей школе 4 психолога. Они очень прилично работают. И в той школе, где я работаю, подобных случаев нет, и я смею надеяться, и быть не может. Дети слишком заняты, причем заняты правильно.
Вот!
Слишком занят.
Вот.
Но им не до этого.
Дышать им давать только, значит, вот иногда. Чтобы занят был ребенок.
Смотря чем занят ребенок. Ребенок занят, например, волейболом. Вот сейчас команда наших девочек вышла на очередной тур. Ребенок занят учебой, потому что ему интересно, он мотивированный ребенок. Ребенок занят внеклассной работой. Готовили вот концерт ко Дню учителя, который действительно завтра состоится. Масса дел, которыми можно и должно заниматься ребенок.
То есть мы ведь очень часто в разговорах о том, что происходит в школах, и это, по-моему, общее место обсуждения школы последнего времени, в том, что дети в школах сейчас настолько заняты, что на обычную жизнь у них не остается времени.
Да что значит на обычную? Что подразумевается под обычной жизнью?
А теперь вы говорите о том, что их наоборот надо занимать еще больше.
Надо занимать. Да, Леонид, сейчас, секунду, я скажу.
Конечно.
Вы понимаете, в чем дело? Дети заняты чем? Перегружены уроками. Вот они чем заняты. Вот мне кажется, я не берусь в данной ситуации там как-то рассуждать на эту тему, потому что не знаю, что такое школьная программа. Так вот, мне кажется, что все-таки немножко разгрузить школьную программу было бы можно. Огромное количество контрольных работ. Для чего они делаются? Они что, для ребят делаются? Они делаются для того, чтобы отчитаться перед районным отделом народного образования. Ну,
отчитываться тоже как-то надо.
Ну, не надо. Надо... Ну ладно, я...
Хорошо, да. Смотрите, Макар пишет о чем нам. Мы говорим про школу.
Да.
Мы говорили об окружении. Макар пишет: вы же подростка из маргинальной семьи не сможете изъять. То есть он пишет: готов спорить, отец того, кто окунал в унитаз, это предположение, это не утверждение, но все-таки мы вообще уйдем, давайте, от этого случая, чтобы не пытаться. Так вот, скорее всего, такой отец такого ребенка похвалит, Леонид Перлов.
А почему, собственно, нет? Вот я работал, будучи помоложе, в, мягко говоря, не самом благополучном районе Москвы, и не в физмат-лицее, как сейчас, а в самой обычной районной дворовой школе, где учились дети... как раз в это время закрытого завода ЗИЛ. Можете себе представить, что там творилось в семьях. Так вот эти дети просто больше времени проводили в школе, если им это было интересно. Мы многими вещами с ними занимались, там, так что насчет изъять из семьи, я не изымал его из семьи. Но просто ребенок был занят тем, что ему интересно.
Хорошо, Ирина Соковня, а что вы скажете Макару, который говорит, что, скорее всего, родители похвалили?
Я скажу Макару, что у нас огромное количество неполных семей, где отцов вообще нет. Мы не знаем, у этого мальчика вообще, где папа? Он у него в семье, или он у него другая семья у этого папы, или этого папы нет вообще, он там, значит, в списках не значится. Мы не знаем, какие взаимоотношения у папы с мамой. Может быть, папа-то очень хороший, а может быть, там мама стерва. И вот это, я с этим сталкивалась, как психолог работая, как
врач. Это же попытка говорить о том, что культивируется в обществе и от родителей передается детям такое отношение.
Да не всегда это от родителей передается. Вы понимаете, в чем дело? Может быть, вполне неблагополучная семья и в ней благополучные дети, а может быть, вполне благополучно, очень-очень хорошая семья. И ребенок, которого понесло куда-то, потому что он попал под влияние среды, а друзья, товарищи, это тоже среда. И вот то, о чем Леонид говорит, улица, это тоже среда. Понимаете, подросток это ртуть, просыпанная на стол и бегущая в разные стороны. Там не может быть какого-то одного единственного рецепта. И что самое главное, это всегда конкретно. А вот, к сожалению, у педагогов, за которых я в очередной раз хочу заступиться, к сожалению, у педагогов нет просто времени для того, чтобы работать отдельно с каждым ребенком.
Тогда дальше, 847-й пишет, и тоже это уже не первое сообщение подобного рода, как раз про педагогов. Если в школе происходит подобное, это формулировка, которую я буду цитировать напрямую, эту школу надо выжечь каленым железом, Леонид Перлов.
Вот как что, так сразу выжигать школу каленым
железом. Это формулировки. Так у нас что, принято в обществе вот такие формулировки использовать.
Вот, а потом мы удивляемся, что у детей проявляется агрессия, если мы сами используем вот такие вот формулировки. Причем тут выжить школу? Мы говорим о том, что с детьми надо работать, детям надо смотреть, Ирина, вы правы, в глаза. И вместо того, чтобы реализовать вот это вот все на практике, мы вешаем в классе панель метр на полтора московской электронной школы, чем еще раз лишаем учителя возможности посмотреть детям в глаза, потому что он смотрит в монитор своего компьютера, а дети пялятся в доску московской электронной школы. Где тут глаза? И каким образом им смотреть друг другу в глаза? Где время у учителя на то, чтобы просто присесть рядом на лавочку с ребенком в коридоре, который выглядит странным образом, и поговорить с ним? А если он и нашел такое время, где гарантия, что это учитель не будет объявлен педофилом за то, что он сел рядом с ребенком и с ним поговорил, причем этот разговор не запротоколирован, не подписан завучем и не передан в соответствующие органы в доказательство того, что это было не так. Учитель бесправен, учитель затуркан, учитель завален действительно абсолютно ненужными сплошь и рядом.
Но, с одной стороны, родители, которые... Чаще всего ведь родители обвиняют учителя.
Да.
Да. Так вот, родители, с одной стороны, требуют, чтобы учитель был под контролем. Юрий, с другой стороны, родители требуют, чтобы учитель занимался ребенком.
Юрий, очень правильное слово. Родитель требует.
Да.
Сегодня родитель – это заказчик услуг, которые предоставляет учитель. Сегодня учитель, работник сферы услуг, мы вот в этой самой аудитории с вами на эту тему, помнится, говорили. Да. И до тех пор, пока это невозможная и чреватая последствиями ситуация сохраняется, до тех пор это останется.
Ирина Соковня, у нас полминуты, но можете сказать, как вы относитесь к этой истории услуга? Образование
я
как услуга.
Я с Леонидом согласна на 100%.
Вы тоже согласны с этим?
Абсолютно. Учитель низведен до положения слуги. Услуга, слуга.
Классная руководительница школьника, которого окунули головой в унитаз в Москве, тоже жалуется теперь на травлю. Мы говорим сегодня о детской жестокости в программе «Своя правда». Здесь психолог, писатель, врач Ирина Соковня и учитель, почетный работник образования Леонид Перлов. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет. И у каждого своя правда.
О том, что происходит в школах, говорим, о причинах детской жестокости на фоне истории с школьником, которого окунали старшеклассники головой в унитаз, и теперь вокруг этого скандала уже и учительница жалуется на то, что ее травят. Все всех травят. И происходит это в российской школе. Почему? Пытаемся разобраться. Запустили голосование в телеграм-канале «Говорит Москва», радио «Говорит МСК» в одно слово латиницей. Приходите туда, голосуйте. Школьное образование – это услуга или социальное благо? Два варианта ответа. Судя по всему, многие видят ответ всего на все происходящее ровно в том, что теперь школьное образование – официально это услуга. Что вы думаете? 71 голос уже есть. Вы тоже можете принять участие. Наше голосование в эфире будет чуть позже. Еще раз переспрошу участников. Напомню, писатель, врач-психолог Ирина Соковьева и учитель высшей категории, почетный работник образования Леонид Перлов. Ирина Ильинична, благо социальное или услуга школьное образование?
Я считаю, что сейчас услуга.
Но это неправильно.
Это неправильно, абсолютно.
Должно быть благо.
Должно быть социальное благо, гарантированное Конституцией.
Леонид Евгеньевич, вы тоже так думаете?
Я-то думаю, что это социальное благо, да вот только закон об образовании трактует совершенно иное, что это именно услуга.
И все-таки я должен еще раз переспросить, раз уж у нас идет голосование. Представим себе, законы переписали, и там написали, что это социальное благо. И все работает по-другому. Почему, Ирина Соковня?
Оно сразу работать по-другому не будет. Тогда надо будет перестраивать систему. И это можно оставить все, что угодно. Пусть там даже будет написано, что это услуга. Но пусть она будет не просто образовательная услуга, она пусть она будет образовательно-воспитательная услуга.
Угу.
Вот. И пусть разгрузят учителей и дадут им время на то, чтобы они занимались душой ребенка. Вы понимаете, в чем дело?
То есть, не просто... чтобы они были не учителя, а воспитатели в какой-то
чтобы
момент.
Чтобы они были педагоги. Педагогос, водящие детей.
Хорошо, Леонид Перлов. Ну, убрали, все, сделали социальное благо. Все поменялось?
Ну, правильно сказала Ирина Ильинична. Сразу в нашем деле не бывает вообще ничего. Для того, чтобы родители привыкли к мысли и общество привыкло к тому, что образование – это услуга, потребовалось, сейчас вот уже скоро 6 лет, действия вот этого вот самого закона. Видимо, не меньше потребуется на то, чтобы при идеальных условиях отношение изменилось.
Но вот это отношение изменится в чем? Как это можно будет увидеть?
Слово «материально». Это не мной придумано, это известно не первую тысячу.
Слово значит, да.
Да, не первую тысячу лет. Это можно будет увидеть. Ну, например, с учителем начнут здороваться. В педагогические институты, на педагогические специальности в университетах будет выстраиваться приличный конкурс.
То есть вы полагаете, что родители могут не уважать учителя просто потому, что
да,
они
конечно,
считают...
Потому что слуга. Они... Да, он в услужении чего изволите.
Слуга.
И к этой мысли общество привыкло очень быстро и очень охотно.
Ну, потому что общество хочет быть барином.
Потому что
да,
обществу
совершенно верно.
Удобно быть барином, и потому что обществу удобно положение учителя вот такого. Цифиркин, Вральман, Кутейкин, вот это вот исторически у нас, к сожалению, вот так сложилось.
Угу. Верните детям нормальные полноценные каникулы, пишет 452-й, у них моральная перегрузка, и поэтому все так.
Ой,
понятно. Спасибо.
Каникул там хватает.
Да уж, чего-чего. Так, еще что пишут наши слушатели. Напомню, СМС-портал, Телеграм работает, вы можете принимать участие. О жестокости детей в советской школе много писал писатель-следователь Шейнин. Тогда были комсомол, пионерия, советский контроль. Может быть, к этому относиться как к плохой погоде? Мол, ну, такое бывает, с этим ничего не поделаешь. Брэнгвин так пишет, Ирина Соковня.
Вы знаете, такое бывает и такое будет. И даже в самом-самом совершенном обществе, где у всех будут большие белые крылья, все равно это будет. Но... Еще раз говорю, коррекция. Если рядом человек, который вовремя тебя поправит, вовремя что-то подскажет. Есть такое понятие, вот Леонид согласится со мной, наверное, есть такое понятие «значимый другой». Вот когда учитель значимый другой, совершенно другая картина. Совершенно другая картина. Я подойду к нему, я у него спрошу. Или он мне, или она мне вчера сказала. И я об этом задумался. А тут она мне сказала, ну и что? Ну и что? Кто она такая? Кто она такая? Это, во-первых. А потом есть еще один новый момент, которого раньше не было. А мой папа, он то-то.
Ну, откровенно говоря, у меня в школе было, у меня мама проводница, она придет, она вам такое устроит.
Это было, да.
И она пришла и устроила.
Да.
Этого больше.
Это так, но тем не менее, вот это «а мой папа», он, значит, то-то, 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 и мой папа успешный, а ты неуспешный.
Вот это другое. Значимый другой, Леонид Перлов, что вы скажете?
Ну, вот этот самый значимый другой для нормальных родителей, как мне представляется, это должно быть мечтой.
Это мечта.
Чтобы у их ребенка нашелся вот такой значимый другой. Редкое это, к сожалению, сегодня явление, и неоткуда, в общем-то, взяться при сегодняшней ситуации вот этот значимый другой. Он абсолютно необходим ребенку. Да он всегда был необходим на самом деле, и если полистать классику, то этот значимый другой все время всплывает. Хорошо, что вы о нем вспомнили.
Вы знаете, я тут еще вот что хочу сказать. Значимый другой – это не всегда человек, убеленный сединой.
Конечно.
Значимый другой – это может быть парень, который со вчерашней студенческой скамьи. Вот я просто могу сказать, что вот у моей внучки она ходила в замечательный совершенно подростковый клуб, и там было три молодых педагога, с которыми они занимались. Ей это очень много дало. Очень много дало, личностно очень много дало. И она сейчас, до сих пор, она общается с этими людьми, она студентка, она общается с этими людьми, ну, вот в этих соцсетях, там выходит, рассказывает про них. Это очень важно, чтобы в этом возрасте вдруг появился, помните, было такое понятие «вожатый»? Вот «вожатый». Это...
Старший товарищ.
Старший товарищ. Вот,
еще не воспитатель, но уже чуть-чуть постарше.
Хотелось бы, чтобы это вернулось в школу.
Когда-то это был скаут-мастер. Когда-то это был вожатый. У этой категории людей много было названий. Они были всегда, на самом деле.
Совершенно верно.
Другое дело, что в обществе разной была их роль.
Но тут важно понять еще раз, потому что нас все время возвращают к этой теме. Вот Александр 243 пишет: пока в государстве отношение к молодежи выражено в фразе «государство не просило вас рожать», хотя мы понимаем, что это не совсем государство говорило. Конкретное физическое лицо говорил.
Которое на должности до сих пор, между прочим.
Не факт.
Да. Было сообщение, что ее просто назначили.
Так вот, насколько на самом деле все, что происходит в школе, зависит исключительно от государства, Леонид Перлов?
От государства зависит не то, что происходит в школе. От государства зависит условия, в которых работает учитель.
Ага.
И зависит в 100-процентной степени. Вот насколько... Ну, попробуйте себе представить футболиста, которому одну ногу привязали к другой и при этом предложили играть. А когда он все-таки как-то ухитрился попрыгать и что-то забить, ему еще и руки за спиной связали. И предложили продолжить, причем с не худшим результатом. Вот примерно в такой ситуации сегодня
учат. Леонид Перлов, Ирина Соковня, о роли государства.
Вы понимаете, в чем дело? Проще всего все на государство отвалить.
Так почему же все?
Нет, подождите. Школа-то, вот Леонид сам сказал, школа-то разная. Может быть, все-таки еще зависит от того, кто во главе этой школы. Сейчас нас школы объединили. Школа, детский сад, еще одна школа и так далее. Вот эти вот комплексы, конгломераты. Ну, может быть, это даже интересно, эксперимент только начался. Но очень важно, кто возглавляет это все дело. И если человек этот работает на себя и только на себя, а такие есть директора школ, то ничего хорошего не будет. А если человек работает все-таки на ребенка, на конкретного, будет легче и учителю, и ребенку.
В телеграм-канале «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей продолжается голосование. Школьное образование – это услуга, с вашей точки, как должно быть, это услуга или это должно быть социальное благо? Вот два варианта, выбирайте, скоро мы будем голосовать и в прямом эфире. Продолжается голосование. Собравшиеся в студии Ирина Соковня и Леонид Перлов говорят, что это должно быть социальное благо, а не услуга, как сейчас, и это проблема. Но 717-й пишет нам. Через СМС-портал +7 925 48 94 8. Все родители ждут на самом деле, что учителя начнут воспитывать детей. А учителя говорят: стоп, я услуга, воспитанием я не занимаюсь, зачем мне эта головная боль? То есть учителям скорее правильнее нынешнее положение.
А почему они так говорят? Учитель вообще вот бывает педагог...
Мне за это не платят, скорее всего, дальше такая фраза.
Скорее всего, учителю действительно за это не платят. Вернее так, за это с него не спрашивают. Спрашивают с него за другое. Есть педагогика, есть дидактика. Так вот, сегодня полностью обеими ногами школа вот в этой штанине, которая называется дидактика.
Дидактика, да.
Обучение. А воспитании тут и речи нет никакой. И не платят, и не требуют, и не спрашивают. И не считают это, по большому счету, главным в том, что происходит в школе. Вот олимпиадника воспитать, это да, это работа. А приличного человека, это...
За олимпиадника отчитаться можно, а за приличного человека...
Школа рейтинговые
баллы. Где взять справку о том, что он приличный человек?
И где критерий?
Ну да. А 162-й пишет, это скорее вам, Ирина Соковня, о том, что какой бы ни была школа, и когда бы это ни было, подобные истории с унитазами были. В том смысле, что выйти за школу подраться у нас в школе было обычным делом. В нашем отделении милиции в 90-е годы окунание дебошира головой в унитаз со смыванием было обычным средством убеждения. Дальше. Жизнь жестока, и об этом надо объяснять подрастающему поколению. Угу.
Жизнь жестока, но не надо объяснять это через унижение.
Угу.
Вот это вот, вот то, что произошло, да, это унижение. Драка между мальчишками, да, она всегда была, есть, будет.
И унижение всегда очень... было и будет, угу. говорят вам.
Нет, оно всегда было, но его не было так много. Сейчас унижений стало больше. Сейчас, может быть, даже честных мальчишеских драк стало меньше, потому что это не престижно. А вот унижение престижно, вот что страшно. Вот что меня, как человека, который всю жизнь работает с подростками, вот это меня стало пугать. Пропало мальчишеское рыцарство. Оно раньше было, а сейчас его нет.
Ну, сейчас жизнь другая, потому что рыцарству нет места.
Ну да, с точки зрения Брэнгвина, жизнь жестока.
Ну да.
Это значит, что жизнь жестока у всех.
Ну
по
да.
По всей вероятности, у автора этого поста...
Из детства надо готовить человека к этому.
По всей вероятности, у автора этого поста жизнь сложилась не лучшим образом.
Не лучшим образом, да.
А то, что жизнь при этом еще и интересна.
Да.
То, что жизнь при этом еще красива. То, что жизнь при этом еще становится в 100 раз интереснее, красивее и приятнее, если ты не жесток сам. И не создаешь вокруг себя атмосферу жестокости. Это не надо объяснять. Это случается. Не у всех жизнь сложилась так, как сложилась у этого автора.
Нет, ну, стакан наполовину полон, стакан наполовину пуст. Мы опять ведь об этом говорим.
Мы говорим о том, что жизнь такова, какую человек и его окружение создают.
Нет. Смотрите, вот все попытки так говорить наталкиваются обычно на возражение.
Ну-ка.
В нынешних условиях.
В нынешних условиях.
Ой, вот я обожаю это. Вот это вот
а что в нынешних условиях? В нынешних условиях сотни моих учеников находятся со мной в контакте, десятки из них приезжают ко мне каждый год в гости. И уж этим ребятам за 40 уже. Они серьезные члены общества, у них собственные дети уже в приличном возрасте. Они выросли не в саду и не среди роз. У этих ребят сложная жизнь. Они не стали жестокими.
Хорошо, Ирина Соковня, вы тоже как-то так вам показалось, что это не очень правильно говорить.
Да, мне показалось, потому что я слышать не могу выражение «в наше трудное время». Сидит, значит, какое-нибудь существо, которое, значит, вчера только научилось отличать мягкий знак от твердого знака, и, закатывая глаза, говорит «в наше трудное время». Какое, черт, трудное время, извините за слово «черт». Что ты на коромысле носишь, я продам в данной
ну,
ситуации.
Да, да.
Ты на коромысле каждый день по 2 ведра воды приносишь? Нет.
В тебя стреляют из-за угла каждые 5 минут.
Тебя стреляют из-за угла, да. Тебя насильно выдают замуж, тебя, ну там, и дальше перечислять через запятую можно очень много. Какое трудное время? Время такое, да, оно такое, какое есть. Но в этом времени очень много люфта, и ты можешь создать себе... какой-то определенный плацдарм, на котором ты будешь гонять свои собственные танки.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу вас.
Здравствуйте.
Вот, смотрите, возвращаясь к тому, что школа – это услуга. Дело в том, что многие родители считают, что сейчас вот они платят, я плачу там за дочку, по-моему, то ли 4 000, то ли 3,5 в месяц, у меня только в первый класс пошла. Вот, если мы платим деньги, мы имеем право требовать. Так думает большинство родителей. Родители, которые более погружены в ситуацию, думают, что мы платим за то, чтобы как бы у ребенка была там еда, за ребенком немножко присматривали. Так вот, если услуга будет стоить вменяемых денег, как, например, там 30 000 в месяц за ребенка, тогда и спрос будет другой.
Услуга должна стоить дороже, и тогда ее будут ценить как социальное благо.
У нас государство по Конституции обеспечивает всех, должно обеспечивать всех, бесплатным образованием. Если вы отдали ребенка своего в платную школу, ну, как говорится, very well.
Скорее всего, это бесплатная школа, в которой они доплачивают за услуги.
Да, думаю, это да.
К примеру, за организацию еды дополнительной какой-нибудь или что-то подобное.
И потом вы за нее, за эту услугу, даже если эту считать услугой, один раз заплатили. Это оплачивается из ваших налогов.
Казалось
теперь
бы,
вы платите за это еще раз.
Ну да, подмазать.
Да?
Это
да,
так
да,
называется. 7373948. Да. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, добрый вечер.
Прошу.
Добрый вечер, уважаемые гости. Вопрос вот какой. Короткий сначала штрих к проблеме, а потом вопрос. Не так давно, может быть, неделю назад, у нас в стране прогремела эта история с известным представителем одной общественной организации, который сказал, а я вот дал ему по роже, так он уже 5 лет матом не ругается. Это к вопросу о том, так сказать, каковы источники насилия и как они туда попадают, в эту детскую душу. Они, по-моему, отовсюду они туда попадают. Но вопрос вот в чем. У нас давно-давно уже президент говорит о том, что у нас надо гуманизировать уголовный кодекс. А вот гуманизировать образование, это ведь, наверное, на самом деле тоже параллельная проблема и как бы не важнее. Скажите, пожалуйста, профессиональное учительское сообщество озадачено ли этим вопросом и вообще каковы пути по решению этой ситуации именно к тому, что школьный процесс именно надо гуманизировать с той точки зрения, что надо все-таки детей... Во-первых, оставлять детьми, ну, с точки зрения психики, души, вот, и не делать из них вот этих роботов, которые заучивают формулы, правила и все вот такое прочее. Спасибо.
Спасибо. Но без заучивания формул вроде как тоже не получится. Да, прошу, Леонид Перлов.
Я постараюсь очень коротко. Профессиональное учительское сообщество не допущено к решению этих проблем. Оно не допущено к формированию образовательной политики.
А если бы было допущено, что бы делали?
А вот тогда можно было бы собраться и порешать этот вопрос. Учителя люди разные, и мнения у них разные.
Ну, вы обычно в таких же словах. А что бы вы могли предложить? Ну, то есть, понятно, что делается.
Есть очень интересный на этот счет международный опыт. Очень любопытный. Очень неоднозначный. Например, финский. Можно посмотреть. Очень интересно работают в Чехии на этот счет. И можно порыться там. Можно попробовать разобраться и в собственных каких-то делах в России. Хватало хороших педагогов. К сожалению, судьба всех их без исключения весьма печальна, включая Макаренко нашего великого. Вот. Это серьезные вопросы, не для минутного ответа.
Понимаю. Ирина Соковня, вы хотели добавить?
Да, я хотела добавить. Вы знаете, я периодически выхожу на разные сайты в интернете педагогические и смотрю, как много интересных программ, интересных находок у самых обычных учителей. Там я нашла, я не знала раньше, что у нас есть какой-то город Большой Калач или что-то в этом роде.
Есть такой.
Да, да. Ну, я, ну вот, плохо у меня с географией, мне так понравилось. И я прочитала программу вот обычного рядового какого-то учителя физкультуры. Мне так понравилась эта программа, ну, просто, не знаю, там, сдавай ее как государственную, и все.
Не факт, что она подойдет, Ирина, дело в том,
не факт, что другой преподаватель сможет по этой программе работать.
Педагогика – хитрая штука, да. Конкретная программа – это программа конкретного учителя для конкретных детей.
Я понимаю, да, я понимаю, но вы понимаете, в чем дело. Можно взять эту программу, посмотреть на нее, подумать учителю другой школы.
Вот я об этом и говорил.
Не знаю, это Большой Калач и Малый Бублик,
да? И что-то из нее взять.
И в городе Малый Бублик создать свою программу.
И что-то, да.
Но чем больше разных программ, тем больше вероятность, что какой-нибудь из родителей пожалуется на то, что программа недостаточно хороша.
Я уже не говорю о том, что при нагрузке в две ставки в 40 часов учителю особо этим заниматься некогда, а иначе он умрет с голода.
Вот.
Голосование продолжается на нашем телеграм-канале. Радио говорит МСК в одно слово латиницей. Школьное образование. Это должна быть услуга, как и сейчас. 134-21-35. Это должно быть социальное благо. 134-21-36. В Телеграме голосование продолжается. Открываем телефонное голосование. 2 минуты, 3 минуты, может быть, даже 4 минуты сможете голосовать. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Иван из Москвы. Да, у вас потрясающие гости. Вы знаете, мне кажется, что у нас сложилась очень такая интересная ситуация, когда работа учителя воспринимается как услуга, да, но со стороны родителей это считается социальным благом. То есть дело в том, что именно бесплатность образования, она рождает такой вот парадокс.
Это мне вот социальное благо, но требовать я буду как за услугу.
Совершенно верно, да. Но, вы знаете, я вот, например, ничего плохого в услуге именно не вижу. Только тогда нужно четко следовать по плану. То есть договор оказания услуг. И прописываются обязанности сторон, где совершенно четко будет написано, что обязан значит, делать учитель и его права, и обязанность другой стороны, ну, я так думаю, родителей. Так вот, если родители хотят, чтобы, ну, во-первых, их ребенок был предметом договора, ради бога, будем говорить об этом как об услуге. И второй момент...
Но им и отвечать придется тогда. Вы об этом говорите.
Договор – вещь двусторонняя.
Ну да.
Совершенно верно. Да, если учитель будет по договору иметь право выставить ученика из класса, ну, по своему усмотрению, да, ну, по объективным причинам.
Ну, не дает работать другим.
Ну да.
Совершенно верно, да. Ответственность за это, опять же, ложится на родителей. Вы воспитываете ребенка таким образом, что он не дает работать другим детям.
Если что, пошли в суд, да? Примерно так, да. Продолжается голосование. Школьное образование – это должна быть услуга, как и сейчас, 134-21-35. Нет, это должно быть социальное благо. Мы понимаем разницу, тут очень сложно все точно сформулировать, но мы понимаем разницу. 134-21-36, если вы полагаете, что школьное образование – это социальное благо. Голосование продолжается и в прямом эфире, по телефонам, и в телеграм-канале «Радио говорит МСК». 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. 7373-94-8. 4-8. Здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Здравствуйте.
Спасибо большое за предоставленный эфир. Что я хочу сказать? Во-первых, я хочу сказать, что работаю в школе больше, по-моему, 40 лет. Я уже сбился сейчас. Вот. А во-вторых, понимаете, вот все разговоры, они действительно печальные. Потому что на самом деле это государственная политика. И профессионалы учителя это прекрасно понимают, но умалчивают. Вот. Государственная политика в образовании, в области образования заключается в том, что расслоение общества на тех, которые будут обслуживать тех, кого надо обслуживать. И поэтому все разговоры, которые...
А в чем вы видите воспитание так вот двумя степенями на слуг и господ?
В чем я вижу?
Ну да.
Это как раз в том заключается, каким образом сейчас выстраиваются образовательные программы. Это вот это...
То есть в одном классе... Подождите, давайте я тогда переведу. Господа, вы можете мне как-то объяснить это? Неужели правда так? Леонид Перлов.
Что касается государственной политики, так я только что об этом сказал.
Да, что касается разделения...
отстранены
да.
от этого дела. А разделение, ну-ка, в каких-то элементах коллега прав. Потому что элитная школа, сегодня такое понятие существует, да. Потому что конкурс кошельков при поступлении в ряде школ существует, к сожалению.
Ну, разные школы существовали и будут существовать
да,
всегда.
Да, совершенно верно, это было и раньше. Обкомовская школа, там, городская школа, такая-сякая.
Остановим голосование, я спрошу, как думаете, какова доля тех, кто в результате голосования сказали, школьное образование – это услуга?
Ну, мне сложно думать, я это просто вижу. 70% социальное благо.
Да, Леонид Перлов видит, теперь Ирина Соковня тоже знает, но интересно другое. У нас же два голосования. Одно было через интернет, и тут действительно 31% проголосовали, что это услуга, и 69% социальное благо. А вот телефонное голосование другое. 8% полагают, что это услуга, 92% требуют от школьного образования, что оно должно быть социальным благом. Программа «Своя правда», Ирина Соковня, Леонид Перлов, я благодарю вас. Спасибо.
До свидания. Всего доброго.